Купава Огинская, жена болотного царя. Глава первая. На границе сумеречных топей. Уже добрых полчаса на болоте кричала какая-то бешеная птица. Надрывалась, старалась, нагнетала атмосферу. Зараза. Будто не меня, а ее к дереву привязали в сторонке от разбитого лагеря, да собирались в жертву болотному царю принести. От костра, разведенного по случаю позднего вечера и скорого ужина, раздался тихий трусливый смех. Убивцам моим было весело, но боязно. Сумеречные топи слыли местом гиблым. Никто в здравом уме не рискнул бы привлекать к себе внимание местных обитателей. Особенно дикие племена, живущие, или, правильнее было бы сказать, выживающие на границе болот, до сих пор приносили жертвы этим топям, по старой памяти, так и не изжив глупых суеверий. И все бы ничего. Меня бы это даже не особо беспокоило. Не случись мне стать этой самой жертвой. Беспомощной, бесправной, без пяти минут утопленницей. До полуночи осталось не больше получаса, а после — камень на шею, да глубокая черная река, как новый дом родной. У убийцы и узурпатора, захватившего трон моего отца, было извращенное чувство юмора. Обставить мою смерть он повелел в лучших традициях закоренелого тирана. Последней кровинке правящего рода суждено было сгинуть в древнем ритуале. Аратан Пламенеющий, новый правитель Зорцесвета, самопровозглашенный, вырвавший это звание с сердцем законного короля, повелел отдать меня в жены болотному царю. Раз уж выйти за него, Аратана, и тем самым узаконить его власть над землями моего отца, я не пожелала. А без моей доброй воли корона из рук каменного хранителя — высвободить Аратану было не суждено. Кровь светлых королей не текла в его жилах, ему нечем было пробудить древнюю магию. Тихо хрустнула ветка, предательски выдав чье-то приближение. Я подобралась. Путь до топей был неблизким. За это время я успела вдоволь налюбоваться на своих пленителей и ни от одного из них ничего хорошего не ждала. Ожидая самого худшего, я оказалась совершенно не готова к действительности. «Здравствуй, красавица!» — раздался из темноты незнакомый мужской голос. Укрытая ночью, фигура говорившего была мне совершенно не видна. Ни лица, ни одежды, ни хотя бы зыбких очертаний. Все поглотила чернота. Лишь глаза мужчины отчетливо и жутко сверкали, пылая красноватыми всполохами и выдавая в нем мага. Что ж, могло быть и хуже. Наверное. Последний раз нормально умывавшаяся почти 3 недели назад — в мятой одежде с чужого плеча, растрепанная, с дурацкой нитью красных бус на шее и десятком таких же бусин в волосах, я тихо хохотнула. «Красавица! Как же! Да меня сейчас кикиморы, как родную сестру, встретят и подмены не почуют!» «Вы кто такой?» «Разве так встречают своего спасителя?» — упрекнул меня незнакомец. Я промолчала, отказываясь признавать в нем спасителя. Мужчина растерянно кашлянул. Не на такую встречу он рассчитывал. «Попробуем еще раз», — решил этот странный тип после недолгих раздумий. «Скоро ты умрешь». Я тихо хмыкнула. «Хорошее начало разговора, ничего не скажешь». «Если бы не страх этих недоумков перед новым королем, как ни в чем не бывало, продолжал мужчина, глянув в сторону виднеющихся сквозь ветки отблесков костра и полностью обоснованный суеверный ужас перед болотным царем, смерть свою, мучительную и отталкивающую, ты встретила бы куда раньше, на первом же постоялом дворе, где вы останавливались на ночлег. Но тебе повезло, ты достигла топий целой и невредимой. Теперь тебе может повезти еще раз». Он замолчал, и я бы могла проигнорировать его слова, не подать виду, не показать, как они меня заинтересовали. Возможно, маг попытался бы до меня достучаться, предпринял еще одну попытку вызвать на разговор, а может, просто плюнул бы и ушел, решив вычеркнуть меня из своего списка дел на эту ночь. Птица перестала кричать, будто почувствовав важность момента, но тишина не наступила. Я слышала позвякивание ложек о стенки походного котелка, негромкие разговоры у костра и свое сиплое дыхание. Выбор у меня был невелик. «И все же, кто вы такой?» «Разве это так важно, если я предлагаю спасение?» — удивился он. «Я делаю тебе большое одолжение. Не думаешь, что стоит быть благодарной?» «И не такой подозрительный?» — усмехнулась я. Веревки натирали запястья. Я хотела пить и есть. Меня не посчитали нужным кормить сегодня, справедливо решив, что переводить продукты на почти утопленницу — бессмысленное дело. Мне было холодно и страшно, и я готова была согласиться, что имя его не имеет никакого значения. Уж точно не сейчас. Но не могла. Не было во мне столько отчаяния, чтобы хвататься за первую протянутую руку. В другой руке моего нежданного спасителя вполне мог таиться нож. На свете существовали смерти страшнее ритуального утопления. «Хорошо», — сдался он. «Не понимаю, что тебе это даст, но... Меня зовут Арис. Я маг из Акатана». Последнее мужчина произнес с особой важностью, словно ожидая, что, услышав это, я тут же изменю свое мнение и стану верить ему безоговорочно. Как будто его принадлежность к Ордену Последней Звезды могла оказаться для меня неожиданностью после всех этих фокусов с ночным зрением. Глаза в темноте так страшно сверкали лишь у оборотней, получивших эту свою особенность от зверей и у магов. Вот только у оборотней зеленоватыми всполохами, напоминая о лесе и свободе. Я знала это не понаслышке. Командором дворцовой стражи моего отца был оборотень, пока новый король не разжаловал его, лишив не только звания, но и головы. Глаза же магов сияли красным. «И вы предлагаете свою помощь, потому что...» — заговорила я, когда стало ясно, что продолжать маг Арис из Акатана не планирует. «Думаешь, я не могу делать это бескорыстно?» — спросил мужчина, и в голосе его слышалась улыбка. «Нет». Время уходило. Я буквально чувствовала, как моя жизнь с каждым вздохом становится короче. До полуночи оставалось совсем немного. «Ты права», — наконец неохотно заговорил маг. «Взамен мне нужна будет одна услуга. Но поверь, все это в твоих интересах». «Действительно?» Арис вздохнул. Кажется, я его раздражала, но просто отвернуться и уйти он не спешил, уверяя меня в подозрении, что цена за спасение мне совсем не понравится. «Даже если я сейчас разорву веревки и позволю себе сбежать, даже если помогу выбраться из топий, это ничего не решит», — начал он издалека. «Идти тебе некуда. Беглую принцессу найдут везде. Мало кто осмелится пойти против нового короля и помочь тебе, рискуя стать пищей для костров Аратона». «Я уже поняла. Участь моя незавидна», — угрюмо перебила его я. «От меня вам что нужно?» «Но это все поправимо», — как ни в чем не бывало, — продолжил Арис. «Именно в это время, всего в 4 милях на юго-запад от этого лагеря, дочь болотного царя идет прямо к очагу на болотника». «На болотника?» «Хищная болотная трава», — терпеливо пояснил маг. «Смерть в ее объятиях долга и мучительна. Но болотник любит свежее мясо и предпочитает оставлять свою пищу живой». Я содрогнулась. «Я должна ей посочувствовать? Утешиться тем, что меня всего лишь утопят, а ее съедят заживо? Нет, ты должна ее спасти». «Что?» — вскинулась я, но тут же опомнилась и плотно сжала губы, с ужасом прислушиваясь к мирным звукам ночи. Маг сокрушенно подцокал языком, опечаленный моей глупой импульсивностью. На этот раз обошлось. Надсмотрщики мои то ли ничего не услышали, то ли просто поленились проверять, что у меня случилось. Прошло не меньше минуты, прежде чем Арис заговорил вновь. «Только так ты сможешь попасть к болотникам, спасешь их царевну и выведешь ее к отцу, что должен был уже лично отправиться на поиски. Попытайся расположить ее к себе. Девочка доверчивая, трудностей с этим возникнуть не должно». Макс с заминкой добавил. «Когда вас найдут, расскажешь, кто ты и откуда. Скажешь, что тебе чудом удалось сбежать из лагеря, когда на него напала голодная нечисть. Что тебя хотели принести в жертву болотному царю. Он не любит, когда во имя его убивают. Вероятно, пожалеет тебя. Еще скажешь, что идти тебе некуда». Это был самый натуральный инструктаж. У Ариса даже голос изменился, когда он начал раздавать мне приказания. Сделался властным, сухим и совершенно неприятным. «И ни слова не скажешь обо мне. Поняла?» «Отчего же? У меня сложные отношения с местными жителями. Если они узнают, кто тебе помог, убьют на месте». «Ха!» —